Добрый вечер. Помните, как это у Некрасова? Настанет ли там времечко, приди, приди, желанное, когда ни Блюхера и ни милорда глупого, а Белинского и Гоголя мужик с базара понесет. И вот это времечко в каком-то смысле состоялось, потому что кроме Белинского и Гоголя на рынке полно Блюхеров и милордов глупых. Разные книги продаются на российском рынке, и приходя мимо книжных развалов, вы, возможно, бросили взгляд на красно-белую коричневую книжку. Называется она «КГБ против MI6, МИ-6, охотники за шпионами». Написал ее Рэм Красильников, который сам был генералом до недавнего времени КГБ, как я понимаю. И значительная часть книги посвящена нашему гостю. Мы, собственно, не дебатировать с книгой здесь собрались, но просто эта книга дает нам возможность поговорить о том, что у нас у самих под боком. Знаете, турист всегда о Лондоне знает больше, чем живущий в этом городе. Короче, и поэтому я часто проезжаю на работу мимо каких-то зданий, и вот сейчас об этих зданиях, в частности, можно и поговорить. У нас в гостях хорошо вам знакомый Олег Гордеевский. Прошу любить и жаловаться, Олег Антонович.
Приветствую, Олег Антонович.
Добрый вечер.
Олег Антонович, начнем просто с лондонской географии, потому что люди, которые гуляют у парламента, могут наткнуться на комплекс в районе Ламбет, как пишет, у моста Воксхолл-Бридж с вывеской «Служба экологии» на фасаде. И все же до недавнего времени было запрещено фотографировать Century House без специального на то разрешения и так далее, и так далее.
Ну, Century House — это была штаб-квартира английской разведки, МИ-6, до примерно 1995 года. А с тех пор они переехали в новое здание на берегу Темзы, на южном берегу. Здание очень красивое, бросается в глаза, его видят хорошо с Темзы. Гиды, когда едут по Темзе, это слышно в здании, в кабинетах. Uh-huh. Ну, справа галерея Тейт, а слева штаб-квартира секретной английской разведывательной службы. И
в фильме Джеймса Бонда последнем, да?
Да, показали.
Прямо показали.
Значит, в этом форин-офисе они шутят, некоторые завидуют, что у них такое прекрасное здание у разведки, хотя разведка английская, она часть Foreign Office, Министерства иностранных дел. Uh-huh. Они называют это здание «Новый Вавилон». А старый Century House, который был вот высокий, такой как зуб торчит, полунебоскреб, это было очень плохенькое здание, очень неважное, стыдно было водить иностранных гостей, особенно американцев. Но они там прожили лет 25. И вот автор этой книги, генерал Рэм Красильников, все время говорит «Century House», «Century House». Хотя, на самом деле, он сильно остался в жизни на 5 лет. Уже они в совершенно новом здании, о котором все знают. Mm-hmm. Снимать, кстати, фотографировать это здание было не запрещено, а сколько угодно его снимали. Интересна другая деталь, что под этим зданием, под «Century House», была бензоколонка.
Да, я там заполнялся.
Вы знаете, да, помните?
И один раз у меня... Я же не знал, что это за здание. Никакого центра экологии, никакой такой вывески там не было. А вход был за углом, если помните.
Да.
А за углом.
Ну, когда?
И, значит, я заполнил, и у меня нет разменять деньги. Я думаю, сейчас я вот в эту контору зайду, и швейцар мне деньги разменяет. И я захожу, значит, конторка перед этим... И, значит, там три человека сидят, и сразу ко мне с двух сторон: «Can we help you? Can we help you?» Значит, такой ужас на них был написан.
Надо было контрразведчикам сказать по-русски: «Ребят, разменяйте двадцатку».
А я говорю, так я и сказал. Я говорю, разменяйте двадцатку. Они говорят: «Нет, мы ничего не можем. Сэр, идите, здесь мы не можем».
Дело не в этом. Дело в бензоколонке. Дело в том, что это площадка под домом. Так, на уровне первого этажа он стоял на ушках. Она принадлежала частным лицам. И все заправлялись независимо от того, что не зная того, что там разведка находится.
Ну вот, как я.
Что это означало? Что можно ИРА, ирландские террористы, могли подогнать машину за взрывчаткой и взорвать этот дом, весь, все 30 этажей, ну просто за несколько секунд. И на этом бензиновом, основе этой бензиновой, они прожили 30 лет, рискуя каждый день быть взорванными. Наконец переехали. Вот это Century House.
Да, то есть это говорит об уважении к частной собственности.
Это говорит совершенно точно. И всяких законов и прочее. Пока не получили бюджета. А в новом здании, я вам расскажу такую смешную историю. Вы говорите, подбежали там. На самом деле все у них проще. И, в общем, и очень неброско вся эта охрана. Был такой случай. Въехали они в новое здание. И начальник безопасности внутренний собрал слесарей, уборщиц, там, вестибюли. Ну, они не должны были знать, что работают в секретной службе. Все замаскировано, по идее, так? И он говорит, ну, скажите, проверяет, как называется наше учреждение? Один слесарь протягивает руку и говорит, секретные разведывательные службы Великобритании. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, как откуда? Вот смотрите, мраморная доска. Как королева Елизавета II 15 сентября 1995 года торжественно открыла секретную службу Великобритании. Вот такие у них отношения к безопасности. Работает там офицеров человек 700, все-навсего. Это не то, что в КГБ, там, СВР работает там 14 тысяч человек. Да, 14 тысяч. И в ГРУ еще 10 тысяч человек.
Прямо в этом самом, в теплом стане?
В теплом, да, в теплом стане, ну, Ясенево.
Ясенево.
Да, они там работают человек около 10 тысяч, ну, и примерно 1000 за границей.
10 тысяч в этом здании?
Да, ну там еще много зданий у них в Москве, всяких мелких там разных служб. Но основная масса, да, в этом комплексе.
Я помню по какому-то случаю по интернету искал и нашел их веб-сайт, где все расписано совершенно открыто, в том числе и бюджет, какой у них был на год.
Британской разведки.
Да, да,
да.
Конечно.
Да, и основная часть там шла у них на терроризм, видимо, на Ирландию. Но во всяком случае, там, почему я залез? Там были условия приема на работу. Там была анкета, которую можно было распечатать, заполнить и отослать. И там сразу же говорилось открытым текстом, что они принимают на работу только если родители оба рожденные в Англии. Или, кажется, один родитель может быть от смешанного брака. Ну, в общем, должен быть в третьем как бы колене англичанин.
Вот как.
Да, там есть некоторые ограничения.
Как известно, это не всегда помогает.
По поводу иностранности.
Но всегда было так, что, насколько я помню, всегда было так, и мне кто-то тоже рассказывал, что оба родителя должны были быть. Еще я пошутил, что мой сын, я говорю, когда он пошел в Кембридж, они ведь в Кембридже вербовали очень часто. И я говорю, что в Кембридж ты, конечно, пошел, но в разведку ты теперь не попадешь, у тебя папа подгулял.
Ну, что бросается в глаза, то очень много там женщин и людей китайской внешности, индопакистанской внешности. Но в контрразведке женщин уже больше половины, а у них пока еще процентов 15.
Да. А вы встречались вот со Стеллой Ремингтон или как-нибудь ее?
Стелла Ремингтон — это другая, это контрразведка, да. Ми-5. Я с ней встречался неоднократно. Я ее очень хорошо знаю. И у меня к ней есть претензии. Во-первых, я поддерживаю тех, кто критикует ее идею написать книгу. Потому что это подрывает солидарность всех госслужащих. У них твердое правило. Ничего не говорить, ни слова. Уходит на пенсию, и все. И ведь подумайте, пенсионеров из разведки, из контрразведки, из военных ведомств, ну, из других секретных ведомств, foreign office
очень
и так
много.
Далее. Их же тысячи. Они уходят на пенсию в этих разведке и контрразведке в 55 лет. Они живут еще 30 лет, и ни слова, они нигде ничего не пишут. Тысячи пенсионеров. А Стелла Ремингтон вот собирается писать. Был там другой, был человек, который был старше ее.
И что, с ней никак не разобраться, как с той бензоколонкой?
Ну, уже разрешили, уже официальное разрешение получено, я читала вчера.
Простите, что говорите про человека? Был человек?
Был некий Джон Деврилл. Он был блестящий работник и душевный человек. Он был старше немножко этой Стеллы Ремингтон. И он был главный кандидат на то, чтобы стать главой контрразведки. И тут раскрыл с моей помощью этого Беттани, Майкла Беттани, который хотел шпионить на КГБ, продавать секреты. Да, да. Очень важные. Его посадили. И Джон Деврилл оказался ответственным по линии своей, по участку работы. Угу. Его он в сторону, в Северную Ирландию. И он погиб в этой катастрофе
на вертолете.
Это блестящий человек. Ужас. И вот Стеллу назначили. А, ну, им удобно было, что женщина, вот, иногда надо появляться на публике где-то, перед журналистами, uh-huh. что женщина возглавила, это для имиджа хорошо. А для работы, вот, выясняется, что это был не идеальный руководитель.
А этого Беттани вы им...
Я не знал его по фамилии, но я сказал, что собирается кто-то, вот, пытается прорваться к резиденту КГБ, это был 83-й год.
Mm. Да, да.
Но с другой стороны, ведь они несколько дней решали, они могли Стелле Ремингтон сказать «нет», и все. Но они и разрешили.
Ну, они разрешили не потому, что они пошли на милость, собственно, а потому что знают, что теперь европейское законодательство есть.
Которое не стало бы она, наверное, все-таки подавать
нет,
против своих.
Можно было.
Книжка озаглавлена «КГБ против МИ-6», и здесь одна из глав, или больше, в общем, солидная часть книги, направлена против вас, разоблачает все ваши тайные пороки.
Махинации.
В частности, на странице 237 написано: «Мне и самому приходилось слышать суждения разных людей о сексуальных завихрениях Олега Гордеевского до того, как он стал предателем. Он просто помешан на сексе», говорил один из нескольких работников, хорошо знавших его по Дании. Ну вот теперь перед народом отвечайте.
Да.
Что
да.
у вас по этой части?
Ну, дело в том, что потоки клеветы и грязи, которые на меня льет КГБ, настолько мощные, что уже просто на все не ответишь. Очень то и дело что-то появляется. Был такой Борис Григорьев, который целую книгу клеветническую написал про меня. Это вот Рэм Красильников. Хотел написать серьезную книгу, но он все испортил вот этой глупой ложью и безобразием. Я вам расскажу, что было на самом деле.
Ага.
Значит, в 60-е годы я был прислан в Данию работать по линии Н, что означает «нелегалы». Нужно было создавать и помочь нелегалам приобрести либо датские документы, либо какую-то документацию с использованием территории Дании. И изучая их детально, законодательство о рождении, о гражданстве, усыновлении, о браке, смерти, регистрации и так далее, я узнал, что во всех скандинавских странах, например, разыскивают власти в обязательном порядке, в законном порядке, родителей мужчин, отцов, всех без исключения внебрачных детей. И назначают платить алименты до 18 лет. Независимо от того, был брак или не был. И вообще, были ли какие-либо отношения, помимо вот какого-то одного случая. И это меня очень удивило, заинтересовало, как они находятся. Это технология, почти что использование генетики. Mm-hmm. Уже 40 лет тому назад они mm-hmm. ввели эти правила. Через это я вышел на половое просвещение в школах, которое было очень развито в скандинавских странах уже тогда, в 60-е годы, на свободу порнографии, которая, так сказать, была введена фактически вот, законом в 71-м году. Mm-hmm. Я набрал такой материал, хватило бы написать диссертацию. Все это в центр я отсылал. Но у меня было столько материала,
что я сделал. А вы там вышли еще на легкое заключение брака.
А, да. Было очень важное задание найти место легкого и быстрого, без проверок и запросов и так далее, заключения брака. Такое место оказалось в Дании. Это город Тюндер, на самой границе с Германией. Этот городок хорошо знаю. Пришлось посетить его и так далее, разговаривать с ЗАГСом.
Всегда все узнаешь слишком поздно.
И после вот моих изысканий КГБ... направил пары нелегалов в этот центр, где они заключили брак. Я знал даже одну пару, которая заключила брак и жила в Дании по немецким документам в течение некоторого времени. И родили ребенка в Дании, mm-hmm. что было очень удобно, документировали ребенка и так далее. Вот это вот мои изыскания. На основе этих изучения этого материала я сделал доклад и прочел перед персоналом посольства и женами. Mm-hmm. Когда меня снова прислали в Данию 3 года спустя, уже я, правда, был в другом качестве, по политической разведке. Я обогатил, так сказать, расширил доклад, новые подробности. И снова его сделал в присутствии под председательством жены посла угу. Егорычева, между прочим, известного политического партийного деятеля.
Московского Егорычева?
Да, это он был послом с 70 по 80 год. 10 лет или более, 14, что-то очень долго.
Который вот
а его жена солидная партработница, она сидела в председательстве. Вот мое столкновение с сексом.
Угу.
И вот на этой почве, а некоторые были, там были интересные, люди очень необразованные. Я помню, из зала кричали: «Расскажите, что это такое петинг?» И в подробностях, пожалуйста. Вот такого уровня были слушатели некоторые.
Вы им по доброте души рассказали.
Нет, я большие подробности решил не вдаваться. Слишком это сильно для советской аудитории.
Но все-таки ярлык на вас наклеили.
А ярлык на меня наклеили, да. Особенно, когда начали вспоминать. А что о нем можно вспомнить?
А вот делал доклады о сексе.
Да. Но вся книжка выстроена на некоем действительном или мнимом противостоянии историческом и даже до сих пор как бы английской разведки и Советского Союза и России. Рэм Красильников проводит такую идею, что исторически это два главных партнера вот в сфере международной разведки. И там он всякие слова говорит об английской разведке, об ее качестве и так далее. У меня сложилось такое впечатление, что он с симпатией скрыто относится к англичанам.
Очень много страниц, где он положительно высказывается об англичанах и о разведке. Но с оговорками каждый раз. Вообще-то, в целом, это пропагандистская книжка. Написана в духе сочинений эпохи холодной войны. Это типа агрессивная политика НАТО, американский империализм, британский империализм и так далее.
Да, это ужасно.
Это все старая фразеология, на которой не видно никакого влияния демократизации последних 9 лет новой России и так далее. Просто поразительно. И даже удручающе, потому что означает, что КГБовские люди и структуры продолжают оказывать негативное влияние на социально-политические процессы в России.
Да.
Но интересно, есть места, где он хвалит англичан. И англичан как таковых, и их разведку. Вот. Например, он говорит, что разведку Туманного Альбиона нельзя недооценивать и сбрасывать со счетов. Это неразумно и опасно. И так далее. Кто сталкивался с ними, знает, их удары чувствительные. Разящие удары английской разведки, обученных людей, испытали на себя многие страны. Конспирация всегда была и остается сильной стороной английской разведки, независимо от того, в какой обстановке ей приходится действовать. А с другой стороны, когда говорят, что вот там историческое противостояние, и чего они только не творили, якобы взрывали там железные дороги в годы гражданской войны, полная чепуха, конечно. Он признается, вот слушайте, резидентура Intelligence Service в английском посольстве в Москве в 30-х годах только формировалась, то есть 20 лет после революции, только формировалась и была крайне малочисленной. Всего один оперработник и секретарша. Я вам скажу, когда выгнали советских разведчиков из Англии в 1971 году, 105 человек выгнали, еще человек 15 осталось. Значит, было 120 человек. Англия представлена была одним оперработником. Вот.
Но он, может, работал хорошо.
Конечно, он пишет, небольшими средствами экономят деньги, бюджет.
Приходилось хорошо
работать. Они достигали хороших результатов. Эффективно вели агентурную работу. И так далее.
Да. Мне тут интересно, он же делает историческую ретроспективу, весь обзор работы английской разведки, начиная с Кромвеля. И здесь есть такие слова. В бессмертных творениях Шекспира, Текерея, Шеридана, Шоу, Голсуорси и так далее.
Грамотный он очень.
Да-да-да. Много образцов политической интриги, коварного злословия, слепого фанатизма и религиозной нетерпимости. То есть он проводит идею литературных источников, психологических моделей, на основе которых разведка могла из собственной культуры сразу все уже черпать.
Вы знаете, КГБ всегда был очень большой. Там было столько людей. Там были историки, архивисты, исследователи, кого только не было. Лингвисты разнообразные. Вы, кстати... Они создали сами написали историю якобы разведки английской от Тюдоров, которая пошла. А дело в том, что с 17-18 годов, когда только основалась ВЧК, до середины 30-х годов они рассматривали Англию, Британию, как главного противника. Поэтому они создали эту мифологию. Вот этот ужасный, коварный Альбион. Вот они всего, им нельзя ни в чем верить. Они всегда перехитрят. У них каждый работник... Много правильного, что работники очень сильные, что у них бюджет очень маленький. Очень много лестного. Но они создали эту мифологию. А потом, там же был английский отдел, он все время существовал, все эти годы. В Москве сидел, как вот он сам пишет, один только английский оперработник. А у них был во втором главке, я не считаю разведки, во втором главке, то есть в контрразведке, у них был огромный английский отдел, Он посвящает целую страницу только работникам службы наружного наблюдения, руководителям, которые работали за англичанами.
Против этого человека.
Значит, все годы, 40-е, 50-е и до 90-х годов, за каждым практически дипломатом была постоянная слежка КГБ под руководством вот этого Рема Красильникова и его многочисленного отдела.
Ах, вот чем дело.
Да. И поэтому он пишет, отдает дань должное этим... Да. Наружником, как говорится, жаргон.
Поэтому КГБ. Эпизоды об изъятии тайников в Москве написаны с таким смаком и знанием.
Конечно, дела. Были их огромные достижения. Все сфотографировано, все расписано. Почему на Западе гадали о Пеньковском? Почему, так сказать, долго его не арестовывали и так далее? Они наслаждались каждым днем, потому что собирали материал, чтобы потом годы и годы расписывать, как они ловко работали за Пеньковским. И вот эта книга и показана. Написано очень много о Пеньковском, как они. Это, кстати, довольно правильно. То, что в западных трудах написано часто фантазии. Вот он рассказал, это соответствует действительности.
Что, например?
Ну, какая бригада была, как обнаружили, с чего пошло, как наружное наблюдение работало, как Анна Чизхолм была замечена, она была беременна с тремя маленькими детьми, а осуществляла...
И работала,
и где-то на закладке тайника ее случайно заметили, и повели, и так далее. А почему ее заметили? Потому что была... Они поставили под наружное наблюдение на одну неделю всех членов семьи. Всех жен, там кто там, детей, всех поставили. И ее заметили. Угу. То есть, я думаю, он расписывает довольно таки верную версию разработки и ареста Пеньковского.
Да. Ну, знаете, что писал Леонид Леонов, покойный? Леонид Леонов писал, что лучшие сорта лжи готовятся из полуправды.
Ну, бог с ним. Ну, у меня вот сделано выписки, у меня несколько страниц только об этом, о выдумках лжи и о мифах.
Да, да, но правда есть, конечно.
Я хочу сказать о тех событиях в вашей жизни. Ну, во-первых, здесь о побеге. Он пишет, что он не верит в версию, распространяемую вами, что вас вывезли в автомобиле, что он считает, что вам был заготовлен какой-то паспорт на какое-то лицо из другого государства. И как он высчитывает события, вряд ли бы англичане рискнули вот на ту операцию, которую, так сказать, известно.
Я очень сомневаюсь, что он искренен здесь. Потому что, вы знаете, когда после моего побега, когда КГБ и власти Горбачев выслали 30 англичан из Москвы в октябре, в сентябре-октябре 1985 года, они выезжали большим, так сказать, как говорят, караваном, или, как здесь говорят, конвоем. Угу. Ехали до Ленинграда, потом через на Финляндию. И в том месте, мне рассказывали дипломаты, где меня подхватили британские машины, машины КГБ, которые шли сзади и спереди, приостановились и 2 минуты стояли, показывая, что они знают, где встреча моя с англичанами произошла за 2 месяца до этого. То есть они знали с самого начала. Когда он пишет, что он не верит в эту версию, он либо защищает честь мундира своего второго главного управления контрразведки, что если бы дать волю нам, мы бы удержали его. Mm-hmm. А поскольку это первая главная разведка действовала, мы умываем руки.
Вы не помните, когда вы первый раз у нас появились, примерно в каком году? Я это к тому, что вы тогда были разлучены с семьей, ввиду естественности ситуации, потому что вы бежали, а семья осталась в Москве. И долгие годы шла борьба за ваше воссоединение с семьей. И я помню передачу из передачи, когда это болезненная для вас тема, здесь у этого самого микрофона была озвучена. И, наконец, приехала ваша семья. Я у вас в гостях тогда был, я все это видел. Всю эту радость воссоединения с дочерьми и все. Но потом, по разным там причинам, у меня есть на это как бы свои там теории, свои наблюдения, с женой отношения не сложились. И, в конце концов, все это дело привело к вашему с ней... к расставанию. И вот здесь пишется, что прошла великая любовь беглого агента Intelligence Service к жене и двум дочерям. Она закончилась спустя год после того, как семья Гордеевского сошла с трапа самолета в лондонском аэропорту. У Гордеевского была уже в Англии любовница, и, значит, вот поспешил он развестись с женой.
Ну, видите, они пытаются нанести, так сказать, удар в больное место.
Да.
Действительно, семья распалась, приехала жена, которая осталась очень советской, очень прокагэбовской, и никакой жизни с ней не получилось совместной, она не хотела явно жить со мной. С другой стороны, я же, борясь с помощью Foreign Office и английских властей за воссоединение семьи, я был один, без какой-либо женщины,
мы
все эти годы.
Видели, мы
без,
все это видели.
Без женщины.
Мы
потому что я не мог, даже если бы я пошел морально на какую-то сделку совести, я не мог даже сделать это, потому что Foreign Office бы сказал, ну что, дружок, мы боремся за твою семью, да. А ты с кем-то живешь?
Да, да, да. Вы знаете, когда к вам жена вернулась, и я начал наблюдать некоторые там ее признаки поведения, я тогда книжки по нейролингвистическому программированию немножко читал, и моя подруга английская тогда, Карен, угу. Она конкретно этим занималась. И мы вот в частных разговорах с ней вывели, что некоторые методы нейролингвистического программирования, возможно, были применены с тем, чтобы возбудить стойкую ненависть, так сказать, к супругу, который якобы оставил ее вот там в таких вот трудностях.
Ну, я не знаю, что они там применили. Может быть, просто дружба с мужчинами, я не знаю,
да.
Наружное наблюдение. Так
это
далее.
Тоже входит.
Это еще сильнее.
Это тоже входит, конечно.
Да, так что что угодно, но влияние было сильное, да. И я могу даже сказать в одном пункте. Они начали ее преследовать, начали конфисковывать имущество, а потом вдруг прекратили, вернули имущество и заняли дружественную позицию. Угу. С точки зрения оперативной и психологической они правильно сделали. Они сказали, мы перебежчика должны заполучить обратно. Угу. Как мы это можем? Только на одной основе. Любовь к детям и к жене. Угу. Если мы будем ее сейчас куда-то загонять, отнимать ее квартиру, детей ставить в трудное положение, мы никогда не сможем ее использовать. Да. Прекратим. И они прекратили. Это спасло, так сказать, ее в каком-то мере и сохранило ей нормальное существование в Советском Союзе в эти 5,5 лет.
Да. А сейчас судьба девочек, я просто с ними, так сказать, косвенно и даже прямо встречался не так давно. Они блестяще
милые
совершенно
английские
говорят,
девочки.
Да, блестяще говорят по-английски, да, без... Да. А младшая вообще без тени какого-то акцента, как будто всю жизнь тут жила в родовом поместье.
Молодые англичанки.
Сколько им сейчас
такие.
Лет и что они...
Ну, одной 20, другой будет в этом году 19 лет. Одна в университете, а другая будет в университете осенью.
Да, да, да.
Причем вторая очень способная в академическом плане, и поэтому она будет либо в Кембридже, либо в Оксфорде.
Но
обещанные
вы,
места.
Вы регулярно видитесь? И...
Ну, не очень регулярно, но так. Да. Иногда вижусь, да.
Но надо нам сыграть что-нибудь из принесенной вами музыки, потому что вас тоже характеризует с какой-то стороны. Условно говоря, не буги-вуги вы какие-нибудь там.
Нет, ну первая вещь, которую завести. Я предлагаю, это такая веселая. По случаю, я хотел вас поздравить с этой интересной статьей, Сева, о вас и о вашем радио, которая была в стандарте вчера. И вот, в виде моего поздравления, вот это первая вещь, по которой я могу рассказать, что в ней заключается.
Да расскажите.
Это играет Баренбойм, приехал в Берлин в 90-м году, сразу после объединения Западно-Восточного Берлина. И в лесу, на эстраде, он сыграл концерт под открытым небом для берлинцев из обеих частей Берлина. И они, так сказать, на ура это приняли. Они в первый раз были вместе, в первый раз в этом лесу, без границы. Этот прекрасный оркестр играл. И какие вещи он играл, вот послушайте.
Спасибо, замечательный подарок. Ощущение такое радости, единства и, самое главное, маршевость музыки, которую только в Германии могут оценить. Мы в беседе с Олегом Антоновичем сделаем небольшой перерыв, потому что у коллег есть рубрики, и Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
В результате последних выборов 1997 года наш парламент стал гораздо более, если так можно выразиться, женственным. Число женщин-парламентариев возросло вдвое, с 60 до 119 человек. В основном за счет дам-лейбористок, ибо эта партия объявила вовлечение большего числа женщин в активную политику одной из своих целей. Но вот теперь именно они поднимают бунт на борту корабля. Я уже рассказывала недавно, как одна из них добивается права кормить своего младенца грудью прямо на заседаниях парламента. А теперь Тесс Кингом, только что родившая близнецов, объявила, что не намерена выставлять свою кандидатуру на следующих выборах. Потому что, по ее словам, она не может совмещать семейную жизнь с работой в парламенте, которая нередко затягивается далеко за полночь. Надо сказать, что она встретила поддержку у некоторых своих коллег, и не только женщин. Так лейборист Дуглас Хендерсон заметил, что мы все вот боремся за укрепление семьи, а парламент – самая антисемейная организация в стране. «Это чистый бред», – сказал он, не стесняясь в выражениях, «просиживать ночи напролет, выслушивая идиотские поправки к законопроектам, с помощью которых оппозиция затягивает время и мешает проведению в жизнь законодательной программы». С другой стороны, немало парламентариев, и женщины в том числе, признавая, что быть парламентарием – дело нелегкое, и что палата общин разрушила немало семей, настаивают на том, что парламент – это не та организация, которая может работать с 9 до 5 с обеденным перерывом. И сидение ночи напролет происходит не потому, что мужской части парламента не хочется идти домой, хотя такое, наверное, тоже бывает. Все гораздо сложнее и важнее, потому что в Британии нет писаной конституции, нет американской системы сдержек и противовесов. Это парламентская демократия в чистейшем виде. Парламент – это абсолютный владыка. И если у партии такое большинство в парламенте, как сейчас у лейбористов, теоретически премьер-министр может попросту превратиться в диктатора. Слава богу, тому есть несколько серьезных препятствий, в которые мы сейчас не будем вдаваться. Но одно из этих препятствий – это ограниченная, но все-таки существующая власть парламентариев заднескамеечников. Когда правительство выносит на обсуждение законопроект, который, по мнению оппозиции, а порой и некоторых членов правящей партии, неразумен или недоработан, единственный для палаты общин способ его провалить – это так затянуть дебаты, что в конце концов правительству приходится от него отказаться. Если поздние дебаты будут отменены, это будет означать, что правительство станет еще всесильнее за счет ослабления власти тех, кто по мере сил и способностей представляет интересы своих избирателей. Разумеется, Тесс Кингом и еще несколько работающих сейчас в парламенте молодых матерей заслуживают сочувствия. Но, говорят и их коллеги, и комментаторы, они знали, на что шли. Так же, как и их предшественницы. Когда Маргарет Тэтчер, например, стала членом парламента, у нее тоже были малыши-близнецы. Ветеран-лейбористка Глина Данвуди пришла в палату общин, когда у нее было трое детей-школьников младшего возраста. Сейчас она вспоминает об этом времени прямо-таки с содроганием. Но, говорит она, мы шли на эту адскую жизнь, потому что верили, что должны участвовать в демократическом процессе. И никто не сомневается в том, что если Тесс Кингом не передумает, в стране найдется немало людей и даже молодых матерей, которые охотно займут ее место.
Спасибо, Татьяна. Недавно я слышал, что женщин теперь будут допускать к передовой, то есть к войне на фронте, на самой передовой линии, может быть, включая рукопашный бой. Там немало будет тоже нареканий по поводу того, что это вредит как бы семейной жизни и прочим. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
На предстоящую неделю падают 20 годовщин, достойных упоминания. На все времени не хватит. Пришлось отбирать и быть кратким. 3 июня 1875 года, 125 лет назад, внезапно умер 37 лет от роду автор опер «Кармен», «Искатели жемчуга», «Перская красавица», «Джамиле», музыки к драме «Даде Орлезианка», блистательной симфонии «Си мажор» и другой замечательной музыки французский композитор Жорж Бизе. 4 июня 1885 года, 115 лет назад, в Нижнем Новгороде родился Яков Михайлович Свердлов, будущий первый глава Советского государства, председатель Центрального исполнительного комитета ЦИК. Он умер от воспаления легких в 1919 году, но странным образом в его честь назвали не его родной Нижний Новгород, а Уральский Екатеринбург, где в 1918 году казнили государя-императора Николая II со всей семьей, по-видимому, не без участия Свердлова. Его брат Андрей много лет был следователем НКВД, одним из самых беспощадных. 5 июня 1805 года, 195 лет назад, родился барон Петер Клод фон Юргенсбург, по-русски Петр Карлович, по-русски, потому что работал в России и оставил нам поразительные конные статуи, украшающие Анечка в мост в Санкт-Петербурге. 5 июня 1665 года, 35 лет назад, Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы поэтессе Анне Андреевне Ахматовой. 76-летняя Анна всея Руси совершила триумфальное путешествие в Англию побывала коротко и во Франции. Это было ее последнее путешествие. В 1966 году Анна Ахматова скончалась. 5 июня 1975 года, 25 лет назад, умер в возрасте 59 лет один из сильнейших шахматистов в истории, Пауль Керес, которого в России звали Павлом Петровичем. До 1940 года Керес жил в независимой Эстонии. Потом, когда Эстонию захватил Сталин, он стал советским гражданином. В 1941 году пришли немцы. Керес тщательно избегал политики и оставался лишь шахматным профессионалом. В частности, играл в Испании, там виделся с Алехиным и спросил: «Вот если я вернусь в Таллин, и туда придет советская армия, оторвут мне голову?» Алехин ответил: «Оторвут». Но в 1944 году, когда немцы отступали, и многие эстонцы мечтали уехать, Керес играл в Швеции и вернулся в Эстонию. Его преследовали, дважды подолгу допрашивали, не пускали за границу. Тем не менее, он трижды после войны завоевывал звание чемпиона СССР. В 1948 году в матч-турнире на звание чемпиона мира Керес не занял первое место, чемпионом стал Ботвинник. По поводу этого провала до сих пор ходят разные слухи. Будто Кереса тем или иным путем заставили проиграть первенство. Но интересно, последнюю партию Керес у Ботвинника выиграл, когда Ботвинник был уже недосягаем. Хотел ли он этим сказать что-то миру? Боюсь, тайна останется нераскрытой. 6 июня 1875 года, 125 лет назад, в городе Любеке родился крупнейший германский прозаик 20 века Томас Манн. Его «Буденброки», «Смерть Венеции», «Волшебная гора», «Йозеф и его братья» давно вошли в мировую классическую литературу. В 29 году Томасу Манну была присуждена Нобелевская премия. Все годы гитлеровского нацизма писатель провел в Америке. В 52 году он вернулся в Европу. Здесь написал последний великолепный роман «Признание авантюриста Феликса Круля». Верно, Таня? Вы наверняка Круля читали. Замечательная вещь.
Да.
В 1955 году Томас Манн скончался. 7 июня 1935 года, 65 лет назад, умер садовод-селекционер Иван Владимирович Мичурин, чьим именем назван город, бывший Козлов. Мичурин ставил опыты по так называемой отдаленной гибридизации. Он прививал, скажем, южную французскую грушу Бередиль к северному грушевому дереву Дичку и думал, что получит сладкие плоды с гибридного дерева, способного выживать в среднерусском климате. Мичурин не знал законов генетики о расщеплении наследственности, а его высокие покровители, особенно шарлатан Лысенко, просто заявляли, что законы эти – вредный менделизм. Расщепление потомства при скрещивании открыто чешским монахом Грегором Менделем. После смерти Мичурина Лысенко развил так называемую мичуринскую биологию, отметающую гены, и губил сельское хозяйство страны еще четверть века, одновременно пуская пыль в глаза невежественному советскому руководству. 8 июня 1960 года, 40 лет назад, произошло событие, которое трудно вообразить даже в кошмарном сне. Рамон Меркадер, сталинский террорист, в 1940 году убивший в Мексике Троцкого и отбывший 20 лет тюрьмы, получил в Кремле орден Ленина и золотую звезду Героя Советского Союза. 9 июня 1870 года, 130 лет назад, не стало автора Оливера Твиста, «Домби и сына», «Крошки Дорит», «Холодного дома», «Больших ожиданий», Дэвида Копперфилда, «Посмертных записок Пиквикского клуба» и других прекрасных книг нашей юности. В возрасте 58 лет умер Чарльз Джон Хоффман Диккенс.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Олегом Антоновичем Гордеевским. Беседа идет по поводу недавнего выхода в России книги «КГБ против МИ-6» Рема Красильникова. В частности, там эпизод очень интересный первого приезда Горбачева в Англию. И в книге показывается ваша двойная роль. С одной стороны, вы были официальным лицом, исполняющим обязанности руководителя лондонской резидентуры, и в качестве такового докладывали, естественно, Горбачеву или там его аппарату о том, что здесь происходит, какая там расстановка сил и так далее. Но в то же время Рэм Красильников пишет, что вы и Маргарет Тэтчер по линии, так сказать, своего истинного призвания сообщали Горбачеве, что запросы бы поступали. Что вы помните из этого времени?
Ну, я помню все очень хорошо. В начале, за 2 месяца до приезда Горбачева, я сообщал очень много, я должен был писать для Горбачева очень много сообщений. И вся резидентура работала. Об Англии, о науке и технике, о политических обстоятельствах, о забастовке горняков, из Каргеля и так далее. Когда Горбачев приехал, он находился в Британии в декабре 1984 года 4,5 дня. Очень дни напряженной работы. Англичане, собственно говоря, не спрашивали меня о Горбачеве. Ну, в общих чертах только. И времени было очень мало для бесед. Но я их спрашивал, потому что я писал в эти дни сообщение для Горбачева, давая оценку его визита, его бесед, и предсказывая, что его ожидает в беседах на следующий день с Тэтчер, Джеффри Хау, министром иностранных дел, с главой парламента и так далее. И я был в тупике, я не знал в деталях, ну, что сказать, что написать. Я, пользуясь положением, что я британский агент, я спросил друзей, ну, подскажите, хоть несколько дайте идей. Они дали мне, особенно под Джеффри Хау, дали мне 5-6, прямо из брифа, идей для моего сообщения. Я пришел, написал. Исполняющий обязанности резидента был тогда Никитенко. Он хотя был не политический, офицер не политической разведки, но он оценил их, сказал, прямо foreign office. То есть у него было чутье.
Это вот как случай с Мичурином. Перекрестное опыление не сработало.
Да, сработало, но не так, как надо. В общем, все это Горбачев прочел, все так оно и на следующий день оказалось, эти вопросы были подняты, как и предсказывала резидентура КГБ, то есть это я предсказывал с помощью английского. Горбачев довольный уехал, все остались довольны. То заключение по визиту, по Горбачеву, которое я сделал, не совпало с впечатлением Тэтчер.
А вы потому что о нем сказали?
Я писал, что он, конечно, молодой, энергичный, он говорит без бумажки, но он говорит очень много, очень любит слушать самого себя, он провинциальный партийный аппаратчик, и, в общем, я от него ничего особенного не ожидал. А, кстати, Рэм Красильников, я думаю, в данном случае он прав, он пишет, что Маргарет Тэтчер имела свои источники и свое суждение, она пришла к выводу, что Горбачев человек будущего, и надо, в общем, на него делать ставку. Угу. Да, так что так оно оказалось. Но вот что, видимо, эта моя работа на, так сказать, эти 4,5 дня Горбачева привело к моему падению через 4 месяца или 5 спустя. Потому что Никитенко, глава резидентуры, стал меня подозревать.
Уж больно прямо кладет, потому прямо масть в масть.
Он, видимо, да, вспомнил эту телеграмму, донесение Горбачева о беседе с Джеффри Хау. И он, когда я там уехал в Москву на несколько дней, он, видимо, прочел в референтуре посольства действительную запись беседы, которую делал Яковлев, кстати, для Горбачева. И увидел там, что пункты совпадают.
А Александр Николаевич был с Горбачевым?
Он был, два помощника были, Леонид Замятин и Горбачев. И Яковлев, Горбачев помогали. Вот эти два человека. Они в гору и пошли. Замятин был назначен послом. А Яковлев, вы сами знаете, какая его карьера. Очень интересно было их наблюдать в работе. Тогда они были довольно... Яковлев был просто мелким чиновником, собственно говоря.
Ну, каким мелким чиновником? Нет, в 1985 году?
То, что он делал в декабре 1984 года, он был нот-тейкер. То есть запись беседы
да,
делал.
Да, но он до этого уже был послом в Канаде. Он был профессором, директором института.
В результате это привело к тем страшным драматическим событиям, через которые вы потом вынуждены были пройти.
А потом, да, в середине мая меня отозвали, и это была засада, так сказать, ловушка для меня.
Да. Но, в принципе, шансов выехать и уцелеть было довольно немного, потому что вы там были под плотной довольно опекой.
Я был под наружным наблюдением, то есть под слежкой все время, когда меня отозвали в Москву, в мае, ну, и в последующие 2 месяца до побега. Вся квартира была в микрофонах. Uh-huh. И я не исключал, что было и телевизионное наблюдение где-то с потолка. Такие вещи делает легко КГБ. Так что убежать из-под слежки в ходе следствия, которое вело секретно КГБ, это было сенсационное явление. Это было исключительное явление. И Рэм Красильников пишет, что да, это, мол, признает большое поражение для КГБ и так далее.
Но в том случае, если поражение было бы не со стороны КГБ, а со стороны английской разведки, Вы бы под расстрел пошли.
Так, я пошел бы под расстрел. Не только пошел бы, это совершенно точно. Там никаких сомнений, никаких альтернатив не было. Все это знают хорошо. Все те, которые были в списке, ну, кроме одного, в списке Олдрича Эймса, который выдал агентуру американскую, британскую,
все
КГБ, все расстреляны.
А один уцелел, Эймс вас уже прямо знал.
Он меня знал по фамилии. Я был первым в его списке. И меня первым и отозвали. Так что я был бы первым бы расстрелян. Я просто сбежал за несколько дней до ареста, я думаю. Я сбежал 20 июля 1985 года. Арест должен был состояться, по моим расчетам, 6 августа.
Но тогда он еще на имя вашего не знал.
Он знал. Он признался панораме, BBC, что он знал меня по фамилии. Они вычислили, американцы. Вопреки требованию английской разведки, они меня вычислили, ЦРУ. И сообщили в Совет национальной безопасности.
Для самого потрясающего было в этом фильме, когда было интервью с ним, помните, по телевизионным, когда было интервью с Эймсом, и когда его прямо, человек спрашивает, но вы понимаете, что из-за вас люди погибли, вот потому что... И он вот так вот протирает очки и ухмыляется. Он молчит и ухмыляется. Он даже sorry не сказал.
Он ничего не сказал.
Он ничего не сказал. Он молчит и смеется. Причем это не такая, знаете, как бывает улыбка сквозь слезы, нет?
Да вот,
поразительно совершенно.
Вы спросите, ну а почему же вот в Англии, в Европе западной, скажем, в Америке никого не убивают, не расстреливают? Супругов Розенберг посадили на электрический стул. Все рассматривают, и общественность британская, и английская, и разведывательное сообщество рассматривают это как большую ошибку. Не нужно это было делать. Больше никого не убивали. А в Советском Союзе все время, как они начали расстреливать, массовые расстрелы 30-х годов, так и одиночные расстрелы все до 88-го года они расстреливали. И вот он пишет, пытается оправдать эти действия Рэм Красильников. Говорит, демократия, западная демократия умеет себя защищать. Это типично КГБовское, советское, совковское высказывание. На самом деле западная демократия не умеет себя защищать. Например, раскрыто множество агентов КГБ в Америке, в Канаде, в Австралии, в Британии. Я знаю лично, я участвовал в делах некоторых. Ходят на свободе, потому что суд или оправдал их, или просто не хватает материала полиции их отдать под суд. Знаю имена. Я даже присутствовал в одном зале, сидел с двумя агентами КГБ в Австралийской службе безопасности и разведки. Брат и сестра работали больше 10 лет на КГБ. Их не стали судить, они до сих пор получают пенсию. Вот демократия, она не умеет защищаться. А у нас, говорит он, наша страна, то есть там Советский Союз, Россия, всегда была вынуждена прибегать к суровым мерам для отражения мощного напора иностранных служб.
Вынуждена.
И вот это, во-первых, вынуждена. Мы знаем, как она вынуждена расстреливать людей направо и налево. А какой такой... мощный напор иностранных спецслужб. Я сказал, в 30-х годах был один оперработник. А в эти годы, вот в новую эру, когда в 70-м, 71-м году выслали шпионов, было 120 человек шпионов, я сказал. Состав советских представительств в Лондоне был 400 человек, а Британия в Москве 50 человек. Вот вам и напор. И когда он говорит, отражение мощного напора, мы должны были прибегать к суровым мерам. Это имеется в виду расстреливать. Вот почему мы расстреливали.
Здесь есть вообще взгляд на то, что вот ослабленная Россия, пребывающая в состоянии внутреннего напряжения, цель стратегических планов Запада и Соединенных Штатов. Эта цель вполне устраивает Великобританию. Запад стремится всячески ослабить Россию, вытеснить ее из регионов исторически обусловленного присутствия и так далее. Я умышленно читаю эту цитату, поскольку идея эта популярна среди российских националистических кругов.
Не только, очень многие в это верят.
Да. О том, что вот сейчас ослабленную Россию пытаются отфутболить от рынков сбыта и от политического влияния и так далее.
Да,
вы
да.
вращаетесь в довольно высоких сферах и время от времени можете составить себе представление о том, что как стратегически мыслит, скажем, английский вот этот высокий эстаблишмент, мировой порядок.
Ну, это большая тема в общих чертах. Во-первых, в 24 года я уже фактически британский служащий. 15 лет последний. Я в Лондоне, в Англии, езжу в Америку, разговариваю с самыми такими влиятельными людьми, причастными или к стратегии, или, скажем, к дипломатии и разведке. Так вот, вывод у меня такой. Даже в годы Советского Союза Ни Англия, ни США, они не ставили целью своей уничтожения коммунизма. Само собой, то разгром коммунизма и коммунистической системы, о котором мечтали многие диссиденты и противники коммунизма, правительство и политическая элита западная, она не ставила такой цели. Уж после того, как упал коммунизм, то с Россией вообще никто. Лишь бы Россия оставила нас в покое у них.
Я могу абсолютно подтвердить вот этот тезис насчет коммунизма.
Да.
Я работал, как вы знаете, наверное, главным редактором «Радио Свобода». Чего уж дальше. Директором «Радио Свобода» был Фрэнсис Роналдс. Человек замечательный, умный, вдумчивый и вообще прекрасный. Один из самых лучших, как я встречал. И он вдруг написал статью в Foreign Affairs в журнале. Для чего, собственно, «Радио Свобода»? Он написал, что мы собираемся уничтожать коммунизм, мы, «Радио Свобода», собираемся... Ничего подобного. Такой цели у нас нет и быть не может.
Да.
Мы что, хотим создавать какую-то диссидентскую, так сказать, общественность в России? Нет, ничего подобного. Мы здесь просто потому, что Россия – атомная держава, и нам надо, чтобы какой-нибудь сумасшедший правитель не ввел в заблуждение русских и не оправдал бы применение ядерного оружия.
Это совершенно точно. Так оно есть. Они говорят... Лишь бы Россия не бросала на нас свои ядерные ракеты. А в остальном мы просто хотим, чтобы все было легко, спокойно, никто не вмешивался, не портил, не лез в свои дела.
Чтобы закончить на положительной ноте, я открываю вот этот, как называется, форзац, или как называется?
Титульную страницу.
На титульную страницу, где переведены книги, публикуемые издательством «Центр Полиграф». Последняя – это вот «Красильник КГБ против Ми-6, «Охотники за шпионами», но здесь же и две ваших книжки. Олег Гордеевский и Кристофер Эндрю, КГБ разведывательной операции от Ленина до Горбачева, и Гордеевский «Следующая остановка – расстрел». То есть видите, какой плюрализм. В одном издательстве вышли книги и ваши, и книги против вас.
Да.
Замечательно.
Ну, это очень хорошо, и все мы согласны в том, что определенный плюрализм и определенная свобода мнений и выражения, высказывания господствует.
Нет, я против слова «определенное». Я считаю, что в России, сейчас в последние дни, может быть, в России настоящая свобода печати.
Не буду спорить.
Настоящая свобода печати, свобода мнений, свобода слова. Каждый раз, когда я приезжаю туда, я все больше в этом убеждаюсь и все больше приятно удивляюсь. Чему это приведет, трудно сказать.
Я разговариваю с разными людьми, которые анализируют нынешнюю российскую жизнь с точки зрения структуры. Вот, в частности, финансисты очень хорошо понимают, что сейчас происходит. Угу. Они говорят, что сейчас будет происходить наведение порядка, а кадров для выстраивания вертикальной системы власти брать нынешнему правительству, Кремлю, неоткуда, кроме как из резервов КГБ. Потому что там народ как бы взяток не берет. И поэтому бывшие ваши коллеги или люди, которые посвятили, так сказать, жизнь служению вот в этой организации, вполне могут сейчас пойти в политические структуры и заполнить вот этот столб власти, который сейчас выстраивается.
Я всегда говорил, что Путин правильно сделал, что он вовремя ушел из КГБ. Он получил определенную подготовку, административный опыт и пошел в другие структуры работать. Чем раньше они уйдут из КГБ и отдадутся административной или общественной какой-то деятельности, тем лучше. Хотя, конечно, столько людей работало и продолжает работать в КГБ, что их неизбежно будут использовать и снова, снова, и снова. А теперь, чтобы закончить с книгой, я хотел сделать одно маленькое заключительное наблюдение. Что там довольно много написано о MI6 и разные подробности, детали. Жаль, что времени нельзя обсудить. Но один интересный вывод я хотел бы сделать. Что они много знают, наблюдали огромный отдел, но не все. И далеко не все.
Ага.
Это несколько успокаивает.
Ну да, но ответные же книги не последуют. Вы же не...
Ну, они считают, что это ответная. Это что, это ответная книга на книгу о Митрохине? Митрохинский архив?
Говорил бы, договорил бы. Да время не позволяет. Поблагодарим Олега Антоновича за то, что пришел и поделился с нами сокровенно. Мы же прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Thank you.